Пиноккио или азбука человечности.
Доброй ночи. Что же ответили вам дети, когда вы спросили их о том, как они думают, что Пиноккио мог увидеть в зеркале? Мы с вами по-прежнему в зеркалах радиотеатра «Фантазии» программы «Серебряные нити» рассматриваем сказку Карла Колоди о приключениях забавного и серьезного деревянного мальчишки по имени Пиноккио. Итак, Пиноккио проснулся, почесал за ухом и, о ужас!
К своему величайшему удивлению, он заметил, что его уши стали длиннее на целую ладонь. Вы знаете, что деревянный человечек от рождения имел совсем-совсем маленькие уши, такие, что невооруженным глазом их вообще нельзя было увидеть. Стало быть, можете себе представить, что он почувствовал, когда обнаружил, что его уши за ночь стали длинные, как две метелки. Он тотчас же начал искать зеркало, чтобы посмотреть, в чем дело. Не найдя зеркало, он налил в миску воды и увидел в ней такое отражение, что не приведи Господь. Он увидел собственную голову, украшенную парой первоклассных ослинных ушей. Вы не можете вообразить горе, стыд и отчаяние бедного Пиноккио. Он плакал, дрожал, бился головой о стенку. Но чем больше он отчаивался, тем длиннее становились его уши. И вскоре их кончики даже покрылись волосами.
Отголоски этой сцены из Пиноккио Карла Колоди мы можем во множестве встретить в самых разных произведениях позднейшей художественной литературы. Конечно же, Незнайка, путешествуя на Луну, превращается в осла именно в парке развлечений. И, конечно, у ленивых демонов из научно-исследовательского института «Чародейство и волшебства» из повести «Сказки понедельник», который начинается в субботу, уши тоже постепенно покрываются волосами. Пиноккио чего-то не слышал. Не слышал голосов животных, не слышал голоса своих собственных обещаний, голоса папы Джеппетто, голоса мамы феи. Он сделал неправильный выбор. И теперь его уши превращаются в ослины. Вообще-то появление этого мотива, по всей видимости, связано с одним из мифов о царе Мидасе. Этот миф рассказывает о состязаниях, которые устроили друг с другом бог Аполлон и бог Пан. Пан выиграл, и Мидас присудил ему победу. А Аполлон разгневался и вырастил у царя Мидаса ослиные уши. Неправильный выбор. Мифологический прототип вырастания ослиных ушей. Как поступает Пиноккио, когда видит в зеркале это потрясающее отражение? Ну, конечно, он начинает орать не своим голосом. Как всегда, на этот шум откуда-то из тишины прибегает животное. На этот раз прибегает симпатичный и обаятельный сурок. Он прибегает и спрашивает: «Что с тобой случилось, миленький?» «Я опасно заболел», — отвечает Пиноккио. «Пощупай мне пульс». Сурок пощупал пульс Пиноккио и сказал:
«Мой дорогой друг, я должен, к сожалению, сделать тебе неприятное сообщение. А именно, у тебя тяжелая лихорадка. И что это за лихорадка?» «Это ослинная лихорадка». «Не понимаю», — ответил Пиноккио, который, однако, все очень хорошо понял. Тогда я тебе объясню, продолжал Сурок. Да будет тебе известно, что ты через 2 или 3 часа не будешь больше деревянным человечком, а также не будешь мальчиком. Кем же я буду? Через 2 или 3 часа ты станешь настоящим ослом, таким, как те, которых запрягают в повозку и которые возят на базар капусту и салат.
«Ах, я несчастный!» — воскликнул Пиноккио в отчаянии, схватил свои оба уха руками и стал их яростно рвать и терзать, как будто это были чужие уши.
«Мой милый!» — попытался утешить его Сурок. «Что поделаешь? Это определено судьбой, ибо написано в книгах мудрости, что все ленивые мальчишки, которые отвернулись от книг и учителей и проводят свои дни только в играх и развлечениях, раньше или позже должны стать ослами. Все без исключения».
Ну, конечно, нашим слушателям известен традиционный праздник День сурка в Канаде и США, отмечаемый ежегодно 2 февраля. Сурок предсказывает погоду на всю весну. Привычка перекладывать ответственность на долгосрочные прогнозы, а наш Сурок, как вы сами заметили, вне всякого сомнения прогнозирует, ставит диагноз развивающейся болезни. Она началась в Древнем Риме и вовсе не с сурков, то есть в нашем понимании очень больших крыс. Фактически ведь этот грызун ближайший родственник нашей крысы. А в Древнем Риме метеорологический прогноз строился по поведению разбуженного ежа, который либо видел, либо не видел собственную тень. Жители Западной Европы надолго сохранили эту традицию, а переселенцы в Северную Америку наряду с другими традициями захватили с собой ее. И вот там-то вот роль ответственного метеоролога перешла к сурку.
But at least I'm sure of all the things we got, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. We'll be right back.
got you, babe. I got you, babe. I got you, babe.
Ну, конечно, европейская традиция в целом недолюбливает крыс. Но совершенно по-другому роль сурков и крыс рассматривалась в культурах Южной и Восточной Азии. Между прочим, в Индии местами есть собственные храмы крысы. И при этом, в первую очередь, эти храмы существуют ради умиротворения демонов-болезней. Крыса изображается в качестве верховного животного Ганеши со слоновьей головой, бога учености, между прочим. В Японии как спутница бога счастья. В Южном Китае, между прочим, крысам приписывается роль героев культуры, которые принесли людям рис. Но об этом можно говорить очень долго, но, скорее всего, ученый, врач, сурок, который прогнозирует развитие болезни Пиноккио, скорее всего, возникает в сказке откуда-то из восточных традиций. По крайней мере, мы можем так предположить. И сурок, разумеется, лечит или пытается лечить не столько безнадежную болезнь Пиноккио, сколько болезни наших с вами собственных детей. Однако, когда у Пиноккио выросли уши, мысль сурка на тему, что все мальчишки, которые отвернулись от книг и проводят свои дни только в играх и развлечениях, рано или поздно должны стать ослами, звучит как-то слишком назидательно. Может быть, стоит как раз в этом самом месте и попробовать по-другому объяснить, почему это происходит. Ведь игры и развлечения в конечном итоге — это попытка расслабиться, избавиться от напряжения. Вот и можно попробовать объяснить маленькому ребенку, вместе с которым мы читаем сказку, какую роль играет напряжение в человеческих удовольствиях. Ну, например, вот так.
Милый Лёва, давай поиграем в такую игру. Сначала ты расслабишь руки. Что? У тебя не получается? Тогда попробуй 5 раз отжаться руками от стола. Вот. Теперь ты понимаешь, что значит расслабить руки. Дело в том, что если человек живет, не напрягаясь, то он перестает чувствовать удовольствие от расслабления. Человек только и делает, что все время расслабляется. Это уже похоже на работу. Очень трудно расслабиться тому, кто уже расслаблен.
По моему скромному, но все-таки имеющемуся педагогическому опыту, такого рода упражнения можно проводить даже в классе. В первом, втором, третьем, четвертом классе оно действует чрезвычайно убедительно и позволяет не просто дать наглядное объяснение, но научить детей чувствовать: нет напряжения — нет расслабления, нет удовольствия. Это выяснится потом, чуть позже, в отношениях подростков и девушек. Чем сложнее молодому человеку добиться благосклонности девушки, тем большую ценность она для него представляет. Это, конечно, факт, относящийся уже к другой возрастной группе, но мы с вами говорили, что сказка и сказка, и Пиноккио как будто находятся одновременно во всех кризисах детского и подросткового возраста.
Che ieri non eri che una bambina, tirando un anello ed eccoti qua bucata da signorina vestita di jeans setto fin dalla mattina hai ora l'età e devo spiegarti tutto. Questo sì, questo no, bla 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 bla. Ma ne sai più di me, mi domando perché perdo tempo e ti do dei consigli. Quando parli con me, dici solo che hai dei problemi col tuo motorino. Ma figurati se mi fai credere che tu non riesci con un ragazzino. Forse un giorno chissà, anche a me la dirai tutta la verità. Dai, vieni un po' qua, perché sei così cambiata. Su, dimmi cos'è il tuo sguardo da innamorata. Bla 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 bla.
Ma ne sai più di me, mi domando perché perdo tempo e ti do dei consigli. Quando parli con me dici solo che hai dei problemi col tuo motorino.
Ma figurati se mi fai credere che tu non esci con un ragazzino. Forse un giorno chissà anche a me ci solo che hai dei problemi col tuo motorino. Ma figurati se mi fai credere che tu non esci con un ragazzino. Forse un giorno chissà, anche a me la dirai, anche a me la dirai la verità.
Еще один кризис. Пиноккио продемонстрирует нам вместе с Фитилем.
Но я не виноват. Поверь мне, Сурок, виноват один Фитиль.
А кто это Фитиль?
Мой школьный товарищ. Я хотел вернуться домой. Хотел стать послушным. Хотел продолжать учение. Хотел делать успехи. Но Фитиль сказал: «Зачем тебе нужно забивать себе голову учением? К чему тебе школа? Лучше идем со мной в страну развлечений. Там мы не будем больше учиться. Мы с утра до вечера будем прохлаждаться и забавляться».
«А почему ты послушался совета этого неверного и плохого друга?»
«Почему?» «Мой дорогой Сурок, потому что я деревянный человечек, лишенный разума и сердца».
Один из главных кризисов подросткового возраста заключается в неумении брать ответственность на себя. Ответственность – понятие ужасно сложное. И эту сценку можно для начала сопроводить вот таким назиданием.
Милый Лёва, смотри, как один мальчик перебрасывает вину за все случившееся на другого мальчика, а другой – на третьего. Ты, наверное, уже понял, что каждый из них сам виноват в собственной глупости. Если человек обвиняет в том, что с ним случилось только другого человека, и даже не задумывается о своей собственной вине, это значит, что у него нет своего мнения. Ведь каждый человек отвечает за свои поступки прежде всего перед самим собой. Человек, у которого нет собственного мнения, наверное, и есть настоящий глупец. Значит, ему лучше некоторое время побыть ослом, которого никто не слышит и не понимает. Может быть, он тогда поумнеет?
все гораздо сложнее. Мы с вами на протяжении этих глав все время будем говорить о своем мнении и чужом мнении. Что такое «я» вообще? Особенно «я» молодого человека или подростка. «Я» определяется тем, за что я отвечаю. Я ученик средней школы, троечник. Это значит, я отвечаю за то, что я хожу в среднюю школу и учусь не менее чем на три. Я Вася Иванов. Это значит, что я часть семьи Ивановых и вместе со взрослыми несу ответственность за эту семью. Я увлекаюсь спортом и занимаюсь, ну, например, легкой атлетикой. У меня второй юношеский разряд. Это тот уровень спортивных достижений, то есть моего собственного увлечения, за который я отвечаю. Если вот этого самого понимания того, что то, за что я отвечаю, несу ответ, могу ответить, то, что я понимаю, например, люблю математику и не люблю историю, я отвечаю за свои 4 по математике и не хочу отвечать за свои 2 по истории. Я сейчас утверждения такого рода не оправдываю и не осуждаю. Я просто их констатирую. Где-то, наверное, лет просто 12, и нужно отвечать, и нужно объяснять, что человеческое «я» — это как раз ровно то, за что человек отвечает. Можно начать гораздо раньше. Пытаясь перенести вину на фитиля, Пиноккио обрекает себя на дальнейшее развитие ослиной лихорадки.
Dis-moi, Edouard, qu'est-ce que c'est que ce carnet à signer là, hein? E en maths, E en français, E en géographie, E en histoire, D en musique. Et c'est pour ça qu'on fait des sacrifices, ta mère et moi? Non mais qu'est-ce que c'est que ce cancre là, hein?
Il y a des moments dans la vie d'une fille ou d'un garçon où sincèrement, ben c'est pas la joie à la maison. Moi heureusement, j'avais mon petit truc dans ces cas-là. Quand mes parents, je baissais la tête et je faisais tout bas.
Dans la conjoncture actuelle et pour juguler l'inflation, nous allons relever la fourchette de la décote proportionnelle et fixer l'assiette de l'indexation à la base. Ce qui fera plaisir à tous les travailleurs et donnera naturellement une assise à la taxe fiscale.
Il y a des moments dans la vie d'un téléspectateur où sincèrement on barbote un peu dans les vapeurs. Dans mon fauteuil, je me dis que peut-être comme moi, en clignant de l'œil, ce soir toute la France fait tout bas.
Кстати говоря, о самой по себе ослиной лихорадке. Потеря себя – ошибочный выбор, в котором ребенок, а порой взрослый человек, не хочет сам себе признаваться, очень часто проявляется в специфической болезни, которую доктор Сурок только что назвал ослиной лихорадкой. Собственно говоря, человек слегка познабливает, у него дрожат руки и ноги, очень часто, между прочим, чешутся уши. Иногда кружится голова. Нет, это не симптом физического превращения в осла. Это симптом того, что вы потеряли ответственность. То, за что вы отвечали, вам не удалось. А вы боитесь это сами себе сказать. Во всяком случае, так бывает очень часто. И особенно, когда вы имеете дело с детьми. Помните, что такого рода реакция очень часто бывает реакцией маленького человечка на ложь. Конечно, не во всех случаях. Абсолютных правил не бывает. Но иногда, может быть, стоит спросить ребенка, что у него не получилось, где и кому он соврал. Если все это он расскажет честно, лихорадка пройдет. И уши у Пиноккио, вполне возможно, при этом и уменьшатся. Ну а что Пиноккио? Пиноккио решил бежать для того, чтобы наломать бока фитилю. Ну, конечно, он вспомнил об ослиных ушах. И как догадливый деревянный мальчик смастерил из куска картона колпак, нахлобучил его по самый нос и выбежал на улицу. Он нигде не мог найти фитилька. Оказалось, что тут прячется дома. И сколько Пиноккио не стучал, фитиль никак не хотел отпирать дверь. Ну, наконец, он ее открыл, и Пиноккио увидел своего друга в точно таком же надвинутом по самый нос бумажном колпаке. И тут есть еще одна страшная фраза, характеризующая тот же человеческий кризис. Пиноккио ужасно обрадовался. «Значит, не у меня одного ослиная лихорадка?» Но не подал виду и спросил: «Как поживаешь? Зачем ты надвинул на нос колпак?» Ну, в общем, весь этот разговор заканчивается, чтобы мальчишки разом стащили колпаки. И когда они увидели, что их постигла одна и та же беда, они вместо того, чтобы плакать, начали хохотать, как сумасшедшие, радуясь, что уши выросли еще у кого-то. Они, конечно, этого осознать были не способны. Но в сказках же ничего не происходит случайно. И это оказался последний шаг перед превращением мальчишек в ослов. Почему последний? Да потому что не может человек радоваться беде своего друга. А если радуется, то, в общем, не может оставаться человеком. Честно говоря, и животным-то человек стать не может. Он тогда превращается в зверя. И это, кстати, вопрос упражнения, которое тоже нужно объяснять детям по той простой причине, что в отличие от взрослых, они еще не понимают, почему же все-таки, даже скрывая, даже в глубине души, не стоит радоваться беде другого. Вы никогда не замечали, что когда мы радуемся беде другого, мы предаем себя. Мы говорим: «Слава Богу, что у нас нет такой беды». Значит, думаем об этой самой беде. И эта беда, как назло, повторяется. Собственно говоря, согласно старинной истине, не рой другому яму, сам в нее упадешь.
La terre! Paris, Londres en une heure à peine. Mais pour aller rejoindre Orly, vous mettez une heure et demie en moyenne. Ah, drôle de planète. Sauvons les forêts et les arbres. Sur tous les journaux c'est écrit, mais les journaux sont faits avec des arbres. Ah, drôle de planète. Bien sûr les gens ont le bien-être, ils achètent tout à crédit. Mais le crédit ça fait des traites, et les traites ça vous gâche la vie. Pour lutter contre la vie chère, on augmente un peu les salaires. Et chaque fois la vie redevient plus chère.
Mais il y a aussi des oiseaux qui chantent et des enfants qui jouent. Mais il y a aussi des violettes qui sentent et des amoureux qui s'embrassent sur les joues.
Quand il existe une vallée avec une rivière à truite, une grande usine vient si
qui chantent et les enfants qui jouent. Mais il y a aussi des violettes qui sentent et des amoureux qui s'embrassent sur les joues.
Ah oui, l'amour, je t'aime, je t'aime. Ah, c'est tout ce que vous avez comme problème. Je retourne chez moi.
Lactus, reviens.
Drôle de planète.
Vois Lactus.
Drôle de planète.
Petit homme de l'espace.
Мы с друзьями связаны тонкими серебряными нитями. Если мы отталкиваем от себя беду, она начинает незаметно охотиться за нами. Поскольку, отталкивая беду, мы делаем усилия ей навстречу, правда? Именно с этим взаимосвязью наших болезней и наших бед с болезнями и бедами наших друзей и сталкивается Пиноккио в сказке. Он не один превращается в осла, а ослами становятся оба. Происходит это, между прочим, весьма трагично.
Помоги! Помоги, Пиноккио! Что с тобой? Ой, я не могу прямо стоять на ногах. Я тоже не могу, воскликнул Пиноккио, заплакал и зашатался. И при этих словах они оба опустились на четвереньки и начали бегать по комнате на руках и ногах. И в то время, как они так бегали, их руки превратились в ноги, лица вытянулись и стали мордами, а тела их покрылись светло-серой, усеянной черными крапинками, шерстью. Но знаете ли вы, какое мгновение было самым ужасным для обоих несчастных? Мгновение, когда они заметили, что у них сзади выросли хвосты. Охваченные горем и стыдом, они стали плакать и жаловаться на свою судьбу. Лучше бы они промолчали, ибо вместо плача и жалоб из их глоток раздался ослиный рев. И громко ревя, они произнесли согласно, как дуэт.
Трансформация произошла. Ну, осел, как вы, наверное, знаете, одно из животных, имеющих весьма и весьма противоречивое символическое значение. В Древнем Египте он ассоциировался с главным врагом богов и рода человеческого, с богом Сетом, убийцей бога Азириса. В Древней Греции бог Дионис изображался верхом на осле. Римляне видели в этом животном аллюзию на бога плодородия Приапа. В Библии повествуется об ослице-предсказательнице Валаама, которая узнает волю Господа раньше, чем хозяин. И, между прочим, помните голос ослика из повозки, который привез Пиноккио на остров развлечений? Так вот, этот голос из повозки вполне может оказаться аллюзией на ту самую ослицу-предсказательницу Валаама. Христос, как вы знаете, въехал в Иерусалим верхом на осле. Скорее всего, Калоди, правда, имеет в виду нечто другое. Дело в том, что в Европе в средние века глупость приравнивалась к нетвердости в вере. В связи с этим апостол Фома, который, как известно, не верил в воскресение Христа, наряду с иудейством синагогой изображался рядом со ослом, то есть осел, и был символом неверия, неспособности следовать за своими собственными убеждениями или за своими собственными декларациями. Фома говорил, что верует в Христа, но на самом деле не верил в его воскресение. С другой стороны, в той же христианской иконографии постоянно присутствует сцена, на которой осел преклоняет колено перед освященной просфорой, что говорит о том, что глупец имеет возможность и надежду исправиться, и, может быть, даже вновь стать человеком. Наверное, в этой вот противоречивости между глупостью и надеждой это страдающее, вечно служащее человеку и вечно унижаемое человеком животное использовалось Карло Калоди. Ну, видите, это оказалось настолько убедительным, что и следующие поколения писателей стали использовать превращение мальчиков, которые не умеют слушать своих внутренних голосов, не умеют сдерживать данные себе обещания и стремятся к одним лишь развлечениям в ослов. Ну, что было дальше? Дальше раздался стук в дверь. Это стучал кучер фургона, который привез, как вы помните, мальчишек в страну развлечений. «Что?» — сказал кучер. Кучер потер руки и сказал: «Великолепно! Я давно этого ждал!» Кучер, между прочим, был хорошим торговцем. Ну, похлопал их по спинам, почистил скребком. И когда шерсть заблестела и стала переливаться, взну сдал и повел на площадь продавать. Фитилька купил крестьянин, у которого два дня назад издох осел, а Пиноккио – директор цирка. Покупая его, он сказал, что намерен его дрессировать, научить танцевать и скакать через обручи.
Теперь вы поняли, мои дорогие маленькие читатели, каким ремеслом занимался господинчик. Этот отвратительный карлик, у которого лицо было прямо-таки как молоко и мед, время от времени совершал со своим фургоном прогулку по белу свету. По дороге он собирал при помощи обещаний и льстивых слов всех ленивых детей, которым опротивили книги и школы, грузил их в свой фургон и привозил в страну развлечений с тем, чтобы они там все свое время тратили на игры, возню и забавы. Когда же бедные обманутые дети от беспрерывных игр и безделья становились ослами, он их с большим удовольствием брал под уздцы и вел продавать на различные ярмарки и звериные рынки. Таким образом, он за несколько лет заработал массу денег и стал миллионером.
Как видите, и в этой сказке жулик всегда получает свою прибыль. Мы с вами так и не узнаем, какая судьба постигла бедного Фитиля. Но вот Пиноккио с первых же дней повел ужасную жизнь, о которой мы поговорим уже в следующей передаче. Спокойной ночи!
E passo le notti davanti al portone dell'ex casa mia. Non è gelosia, ma voglio vederla per soddisfazione. Poi scappo via, che malattia, passa col tempo solo in teoria. E allora tu, da ora bruciami. Passa col tempo solo in teoria e allora tu.